Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев, и эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель задал нам вопрос атеиста. То есть, может быть, вы сами атеист, вы не верите в Бога. И вы считаете, что у вас есть основания на это, вы уверены, что все это заблуждение. Очень хорошо, как раз у вас есть возможность это высказать. Может быть, вы сами не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, чем-то таким, что подрывает вашу веру, чем-то таким, что ставит бытие Бога для вас под вопрос. Самое время с нами связаться и этот вопрос задать. Поэтому мы ждем ваших вопросов, а прислать их можно по-разному. Их можно оставить нам на нашем сайте theos.fm, и там будет внизу такая синяя полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно нам вопросы оставлять в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И я хочу от имени и всей радиостанции «Теос», и меня лично, выразить благодарность тем людям, которые продолжают нас поддерживать. И мы в значительной степени продолжаем наше вещание за счет тех людей, которые посылают 100, 200, 500, может, 1000 рублей для того, чтобы мы могли продолжать эти передачи. И как такую поддержку оказать, вы увидите на нашем сайте, там в уголке будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно, избирательно эту передачу, тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Радио Теос», «Сергей Худиев Радио Теос», и вы попадете, первая же строчка вас выведет на страничку моей передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Итак, 100 вопросов атеиста, и можно присылать, ждем ваших вопросов. Олег, почему записывать знания о Боге и законах Бога начали во времена Моисея? Адам и Ева получили знания о Боге, о том, как приносить жертвы и дальше, и так далее. Почему они не записывали Писание? Потому что древняя культура – это культура устного предания. Поскольку письменные принадлежности были дороги, причем очень дороги, записывать было не принято. Сейчас мы живем... я родился в мире, где письменные принадлежности были дешевы. Еще не было никакой электроники, не было никаких гаджетов, не было никаких ноутбоков. Но тетрадка стоила недорого. И ручка стоила недорого. Поэтому любой студент, он приходил на занятия с толстой тетрадкой и с ручкой, и все это записывал. Потому что стоило это все копейки. В древнем мире это стоило все очень дорого. Сейчас, конечно, студент придет с ноутбуком. В древнем мире студенты запоминали. То есть то, что было важно, передавалось из уст в уста. И письменная фиксация предания, она появляется действительно поздно. То есть первоначально божественное откровение, оно существует в виде предания, в виде того, что передается из поколения в поколение. Нам это кажется, у нас, понимаете, другие совершенно представления передачи информации, нам кажется, что надежнее то, что записано, надежнее то, что зафиксировано на бумаге. В античном мире было не так. Надежно было то, что передавалось из уст в уста. Потому что бумагу ты не можешь уточнить у нее, ты не можешь ее расспросить. Она не живая. А вот живой человек, у которого ты научился, как все правильно делать, он имеет большое значение. Знаете, сейчас в православной церкви. Там, многие вещи, они не записаны. На столе книги священнослужителя, там люди просто научаются от своих предшественников в служении, и это передается дальше. То есть для древнего человека первичным было именно предание, то есть то, что передавалось из уст в уста, то, что, то, чему он научался от своих. Кстати, следы этого в Библии, где говорится, что человек учит сына своего, и ты учи сына своего. То есть речь идет не только там о тексте, потому что сейчас вот мы, многие из нас, ну, я обратился взрослым, многие из нас обращаются взрослыми, многие из нас не научили семье, не было верующих родителей. В античном мире традиция передается все-таки от отца к сыну. Поэтому необходимость в Писании, появление Писания это довольно позднее явление. Все это получает письменную фиксацию несколько позже. И нам важно избежать тут определенные ошибки, потому что мы считаем, что письменное слово надежнее устного. В древнем мире это было не так. В древнем мире отдавали предпочтение именно устному слову. Вопрос, который часто задают атеисты, что побудило бы вас отказаться от веры? Какие данные могли бы изменить вашу позицию в этом вопросе? Честно говоря, я затрудняюсь назвать какие-то такие данные, потому что, понимаете, для христианина вера воспринимается уже изнутри, как некий опыт. Я не могу этим опытом поделиться. Я не могу представить свою душу, как-то спроецировать свой опыт на другого. Но я знаю, непременно знаю, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть я знаю, что меня Бог удостоверяет своим Святым Духом в истине Священного Писания. Это сверхъестественный опыт, который у меня есть. Другое дело, что я на него не ссылаюсь, я его не предлагаю другим людям, потому что вот это внутреннее удостоверение Святого Духа, оно, я понимаю, что я не могу его прямо транслировать другим людям. Я предлагаю определенные данные, определенные свидетельства, что вера в Бога является разумной, вера в Бога является обоснованной. Это внутреннее свидетельство Святого Духа, оно состоит не в том, что Святой Дух сообщает нам какие-то новые сведения. Оно состоит в том, что Святой Дух научает нас верить тому, что нам уже открыто в Священном Писании. Поэтому что может перекрыть это, там, сломать это свидетельство, ну, я как-то себе не очень представляю. Позиция атеиста, она же другая. У атеиста нет никакого внутреннего свидетельства, внутреннего опыта истинности атеизма, и быть не может. У вас не может быть опыта отсутствия чего-то. У вас не есть, вы просто можете сказать, что в вашем опыте нет Бога, у вас нет такого переживания, у вас нет такого опыта, но это не доказывает, что Бога нет. Поэтому я обладаю таким внутренним знанием, что Бог есть. У атеиста не может быть такого внутреннего знания, что Бога нет. Мы тут находимся в несимметричной позиции. Если обе стороны одинаково горячо молятся о победе, кому Бог даст победу? Мы не можем знать. И, понимаете, молитва – это не способ заставить Бога сделать, как я хочу. Потому что Бог, Он имеет свои соображения. Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути, говорит Господь Бог. Бог видит ситуацию, как она есть. Бог видит ситуацию с конца в конец, до конца человеческой истории. Бог не подвержен страстям, Бог не подвержен племенным каким-то пристрастиям, Бог не является патриотом там, той или иной страны. Поэтому Бог принимает решение, исходя из его совершенной мудрости, из его знания о том, что лучше вечности. И поэтому дожать Бога, чтобы он сделал, как мы хотим, мне представляется достаточно бессмысленным делом. Я молюсь всегда о прекращении кровопролития, о прекращении страданий невинных людей. Как вот Бог это устроит? Кто в итоге запишет себе победу? Ну, я считаю бессмысленным пытаться подсказывать это Господу Богу, потому что молитва – это когда мы призываем Бога в эту ситуацию. И молитва всегда означает, что Бог сделает, вот я Бога призвал в эту ситуацию, и Бог сделает так, как Он сочтет нужным, а не так, как я считаю нужным. Бог может сделать что-то, что меня, на первый взгляд, не обрадует, что вот моим каким-то ожиданиям будет не соответствовать, понимаете? Когда Христос пришел, от Него же что ожидали? Что Он возглавит восстание иудеев. Он будет как Иуда Маккавея, только лучше. Он поднимет восстание, они сейчас выкинут римлян, ну как бы им не выкинуть, потому что им же сам Бог будет помогать. Понимаете? Иисус, он же что? Он же хлебы умножал, там, больных исцелял. Но представьте себе там армию, у которой неограниченный запас продовольствия, плюс все раненые исцеляются тут на месте. Да, люди очень хотели, чтобы Иисус был их вождем, обеспечил им победу, но оказалось, что у Бога другие планы. И люди были просто возмущены, что у Иисуса оказались другие планы, они его распяли из-за этого. Поэтому всегда надо помнить о том, что у Бога свои планы. Эти планы не совпадают с нашими планами. И мы должны просто с доверием призывать имя Божие, чтобы Бог сделал так, как Ему угодно, а уж насколько это нам понравится, насколько это будет нам угодно, насколько это будет какие-то наши чувства ласкать, но это мы не можем Богу предписывать, понимаете? Поэтому я вообще-то не молюсь о победе, а молюсь о прекращении страданий людей. А как Бог устроит в итоге, я просто не знаю. Это Его дело. Мы должны в этом отношении молить Его о том, чтобы вот люди прекратили страдать и гибнуть. А вот как Он это устроит, это уже будет в Его власти, не в нашей. Поэтому тут, мне кажется, вообще даже неправильно молиться о том, чтобы вот... Это не футбол, чтобы наша команда побеждала, потому что молиться о прекращении страданий людей. Угу. Если бытие Бога для вас неопровержимо, то соответствует ли оно критерию Поппера, который вы сами любите приводить? Нет, конечно, не соответствует. Понимаете, критерий Поппера, он говорит о научных теориях, о теориях эмпирических. То есть Поппер, он был такой теоретик науки, который сказал, что вот как мы отличаем, является ли данная теория научной? Как нам отличить какое-то верование от научной теории? Вот, допустим, есть теория Фрейда. Она является научной. Или марксизм. Марксизм является научным. Он претендует на то, что он научный. И он претендует на то, что он дает научное истолкование реальности. Поппер, он был марксистом, потом разочаровался. И он задался вопросом. Хорошо, вот может произойти хоть что-то, что вашу теорию опровергает? Вот, например, есть теория о том, что Землю посещают инопланетяне. И сторонники этой теории находят огромное количество подтверждений. Знаете, есть целый сериал «Древние инопланетяне». Я не знаю, я видел в английской озвучке «Ancient Aliens». У нас, не знаю, наверное, как «Древние инопланетяне» перевели. И там про то, что люди находят, ну, миллионы там свидетельств того, что Землю посещали инопланетяне. Инопланетяне построили пирамиды везде, и в Египте, и в Южной Америке. Инопланетяне вот тут нарисованы на иконах в уголке. Инопланетяне передали древние технологии, там, и вообще, вот везде инопланетяне. И как определить? Ну, мы понимаем, что тут не то. Но как определить, что это не научная теория? Есть какой-то, в принципе, возможно, какое-то опровержение? Возможно, получение каких-то данных, которые бы вам показали, что нет, это не инопланетяне. И вот если представление неопровержимо, в принципе, оно не является научным с точки зрения этого критерия, должна допускать свою принципиальную опровержимость. И для Поппера, конечно же, научность и истинность не совсем одно и то же. То есть представление о мире может быть истинным, но при этом не быть научным. Вот христианская вера, она не является научной теорией, которая бы соответствовала научным критериям. И, собственно, на это не претендует ни разу. Критерий Поппера, он относится к тем теориям, которые, по крайней мере, претендуют на научность. Если Бог хочет, чтобы мы в него веровали, почему он не выдвинет неопровержимый аргумент в свою защиту? Об этом также писал Докинс. Ну, потому что, понимаете, он выдвинул аргументов, которые демонстрируют бытие Божие, их больше, чем достаточно. Это бросается в глаза. Это, ну, вот, по многим причинам так. У нас указатели на Бога расставлены на каждом углу, но они не являются принудительными. Знаете, вот есть, например, там, феномен тонкой настройки. И что очень интересно, атеисты, тот же Ричард Докинс, Стивен Хокинг, они признают сам феномен тонкой настройки. Вот в их книгах они пишут, что да, вот есть такое дело, что мировые постоянные должны обладать очень узким спектром значений для того, чтобы во Вселенной могла существовать химия и жизнь. То есть если бы Вселенная была настроена чуть-чуть по-другому, то она не могла бы поддерживать жизнь. По ряду причин. Вот скорость расширения Вселенной должна быть вот строго такой. Там соотношение сильного и электромагнитного взаимодействия должно быть вот строго таким. Там масса параметров, которые должны быть точно очень подогнаны для того, чтобы Вселенная могла поддерживать жизнь. Атеисты признают сам факт тонкой настройки. И я обычно пользуюсь просто цитатой из Докинса для того, чтобы описать, что такое тонкая настройка. Убеждает ли это их в бытии Божьем? Нет. Они говорят, у нас нет объяснения. Но это же не доказывает, что Бог есть. То есть вот они предполагают, что, возможно, существует мультивселенная, что существует огромное количество вселенных, где эти все настройки варьируются случайным образом. Мы предсказуемо оказались вот именно в той вселенной, где возможна жизнь, потому что во всех других вселенных просто нет наблюдателей, не может быть. Но это, опять-таки, знаете, не сказал уж притянуто. Но так или иначе, у нас есть очевидные указания на бытие Бога. Мы живем, и наука нам эти данные предоставляет. Другое дело, что они не являются принудительными. То есть человек все может отрицать наглухо. И вот позиция атеизма – это позиция глухого отрицания, когда любые данные, которые не укладываются в материалистическую картину мира, отметаются с порога. Знаете, как в детской песенке, кто угодно это был, но не попугай. То есть вот абсолютно все, что угодно, это могло быть, но при этом отрицается любое сверхъестественное. И это, понимаете, такая позиция, которая занята заранее, до того, как человек вообще рассмотрел данные. Считаете ли вы справедливым, что антивоенная позиция многих христиан граничит с толстовством? Понимаете, Толстой был отлучен от церкви и был отлучен справедливо, тут ничего с этим не сделаешь, потому что Лев Николаевич, ну, посмотрите, там есть текст отлучения, текст соответствующего указа Синода. Лев Николаевич отрицал воскресение Христа, он отрицал вообще личностного Бога, отрицал Святую Троицу, отрицал непорочное зачатие, отрицал таинство Евхаристии, в общем, отрицал последовательно все догматы православной веры. И, конечно же, Лев Николаевич, выдающийся наш писатель, слава нашей национальной культуры, христианином не был. Увы, это так. Мы можем его очень любить и ценить как писателя, но, честно говоря, я читал Евангелие Толстого, меня неприятно поразила вот эта бесцеремонность, которой Лев Николаевич берет ножницы и редактирует текст Евангелия. Там Лев Николаевич пишет «Мое учение». Я говорю, ну, Лев Николаевич, ты, конечно, гений, но что ж ты Евангелие-то редактируешь? Как будто это, знаешь, как будто тебе статью принесли, да и вообще, знаете, обычно со статьями так не обращаются. Я пишу, знаете, их вот так вот редактировали с заменой смысла на противоположные. Вот никогда такого не было. Все-таки редакторы, они несколько с большим уважением относятся к авторам, чем Лев Николаевич к Евангелию. И именно это было причиной его отлучения. Абсолютно не пацифизм. Никто вот в этом постановлении Синода вообще не вспоминается ни о каком пацифизме, и это не ставится в упрек Льва Николаевича. Потому что нельзя из Евангелия выкинуть Нагорную проповедь. И вообще проповедь Христа и апостолов, она последовательно пацифистская. Тут ничего не поделаешь. Что, знаете, ну, из песни слов не выкинешь. Тут понятно, что им не приходилось решать государственных задач. Понятно, что первые христиане – это уязвимые общины, у которых нет никакой мощи военной, нет никакой необходимости решать государственные задачи. И возможности нет. И тут достаточно понятна позиция. Но, понимаете, вот Христос говорил то, что он говорил о любви к врагам, о том, чтобы молиться за обижающих, о том, чтобы благословлять проклинающих. Это все в Новом Завете. Это все не Лев Николаевич придумал. Поэтому вот тем, кто говорит в этом контексте о толстовстве, конечно, надо посоветовать, ну, просто читать Слово Божие, потому что это вот такая пацифистская позиция, позиция Христа и апостолов. И я понимаю, что это проблемы, я понимаю, что это ситуацию, когда христианство стало господствующим вероисповеданием. И я понимаю, что вот когда есть Римская империя, в Римской империи христиане меньшинство, перед которым никаких государственных задач не стоит и стоять не может, а потом вот уже начиная с момента, когда миссионеры приходят, начинают обращать каких-то варварских вождей, вот тут уже возникает вопрос, как к христианину относиться к этого вождя, а он вообще большой драчун, и он не может не быть драчуном, потому что вот тут же съедят другие вожди. И, конечно, вот как тут следовать Евангелию, тут проблема возникает. Но если мы берем, несомненно, непосредственно Новый Завет, то там этот документ чрезвычайно пацифистский, и тут уж ничего с этим не поделаешь. Не Лев Николаевич Толстой придумал. Вообще, в этой ситуации, особенно когда вот все это на нас давит, очень важно для сохранения здравого рассудка, чтобы мы усиленно читали Слово Божие. Я вот постоянно слушаю по 4 главы в день из Нового Завета, с телефона там программка стоит. И это большая поддержка, конечно, в этой ситуации. Почему? Чем лучше человек образован, тем меньше он верующий, согласно данным статистике. Потому что, понимаете, потому что это специфическая американская статистика, которая отражает специфическую американскую культурную ситуацию, в которой в целом культура религиозна. По крайней мере, человек должен говорить о своей вере. Вот любой политик должен себя позиционировать как верующего. При этом он ни разу может быть неверующим. Он может быть человеком откровенно нечестивым и продвигать всякое нечестие, там горой стоят за аборты, но при этом он должен говорить о том, что верующий ходит в церковь. Потому что, ну, такая в целом религиозная культура, и на атеистов смотрят испуганно. Причем, ну, напрасно смотрят испуганно, потому что атеисты – это, как правило, люди вполне социально благополучные, которые воздух не воруют. И в тех же Штатах островок терпимости к атеизму – это высшее учебное заведение и академическая элита. Вот где-нибудь в колледже профессор-атеист – это абсолютно нормально. Никто на него испуганно не смотрит, это нормально, ну да. И поэтому, поскольку более терпимое отношение к атеизму среди вот академической элиты, соответственно, при опросах больше людей индифферентных будут себя относить к атеистам. То есть человек, которому, в общем-то, все равно, он будет в ситуации, когда все кругом типа верующие, тебе лучше не выделяться, он скажет, я тоже верующий и рожденный свыше. В ситуации, когда все вокруг атеисты и тоже выделяться совершенно не надо, он скажет, что он атеист. Но это не связано с образованием как таковым, это связано со специфической культурной атмосферой, сложившейся именно в Соединенных Штатах. По другим странам, скорее всего, будет не так. В Европе, например, верующие – это часто интеллектуалы. Простой народ – часто атеист. То есть это не связано с образованием напрямую. Почему Бог допускает страдания ни в чем не повинных детей? Потому что Бог создал мир, у которого есть две важные черты. В мире существует свободная воля, и человек обладает владычеством. То, что человек создан по образу Божию, это написано в самом начале Библии, это означает, что человек поставлен Божьим наместником. Вот образ императора, образ царя – это выражение, которое применялось по отношению к царству наместника. Вот когда была огромная империя в древности, Римская империя, или Вавилонская империя, или Персидская империя, то поскольку они были очень обширны, а средств связи не было никаких, все пешком ходили, чтобы эффективно управлять удаленными провинциями, там царь ставил своего наместника. И этому наместнику должны были люди повиноваться так же, как если бы они повиновались царю, потому что царь делегировал ему свою власть над этим регионом. И, конечно же, было очень важно, чтобы этот человек, наместник, был верным, чтобы он не пытался идти как-то против царя выступать. И предательство со стороны вот этого наместника, оно было катастрофой. Оно повергало всю империю в смуту. И вот Библия использует этот образ для того, чтобы показать, что человек является Божьим наместником в мироздании. И когда человек пал и согрешил, и человек продолжает грешить, то он вносит смуту, разрушение, хаос во все это мироздание. Наши поступки имеют значение. Вот Бог наделил нас властью, Бог наделил нас свободной волей. Наши действия, наши поступки имеют значение. У них есть последствия. И у наших неправильных решений есть плохие последствия. И эти последствия отражаются на других людях, потому что мир взаимосвязан. Мир един. Наши действия отражаются на других. Мы можем оказывать другим людям благодеяние. Что-то, что мы делаем хорошего, может отражаться на других людях. Когда мы знаем, что то, что мы делаем, не бессмысленно. То, что мы делаем хорошего в нашей жизни – приносит свои плоды, отражается на других людях. Но это работает и в обратную сторону. То, что мы делаем плохого, тоже отражается на других людях. И дети приходят в мир, уже поврежденный нашим грехом. Лично они не грешили еще, но они приходят в мир, который разрушен и поврежден нашим грехом, и в который мы продолжаем носить хаос разрушения. Поэтому то, что страдают невинные люди, дети в частности, они могут рождаться больными, это результат того, что мы грешим. Это результат того, что мы отпали от Бога, продолжаем отпадать, продолжаем пребывать в отпадении, и мы обращаем ту власть, те полномочия, которые нам дал, во зло себе и друг другу. Если, Андрей, если Бог един, почему он допускает существование множества религий? Тут та же причина – человеческая свобода и человеческий грех. Когда человек отпал от Бога, у человека осталась внутри огромная воющая пустота. У каждого из нас дыра в форме Бога внутри. И мы пытаемся эту дыру заполнить чем-то. Человек ищет себе смысла жизни, человек ищет спасение, оправдание, утешение, единство с другими. И люди создают себе, конструируют множество религий и идеологий, которые бы их снабдили, ну, некой иллюзией смысла жизни. Что я не зря живу. Я вот сейчас, я читал ее урывками, вот дочитываю исповедь Хунвэйбина, одного китайского писателя. И он описывает, как вот, культурная революция и как люди, ну, с ума сходят по своему дорогому председателю Мао. У нас похожие были вещи там при Сталине. Но вот почему люди ведут себя так странно? Потому что людям нужен смысл в жизни. люди умирают, и человек ищет себе иллюзию бессмертия в том, чтобы прислониться к чему-то, что, как он верит, его переживет, будет жить дольше. И поэтому люди создают себе религии, люди создают себе идеологии. Библия называет все это идолопоклонством. При этом в этих религиях, созданных людьми, там могут присутствовать какие-то элементы истины, потому что Бог продолжает, благодать Божия продолжает действовать в мире и продолжает мягко подталкивать людей к истине. Но они смешаны с человеческими заблуждениями, и они смешаны, может быть, даже с внушениями падших духов. Поэтому вот эта множественность религий – это результат того, что человек отпал от Бога. И человек пытается заполнить эту пустоту, которая осталась, когда он отпал от Бога, ну вот чем-то, что он пытается сконструировать сам на коленке. Какими-то ложными богами, какими-то ложными идеологиями, еще чем-то. Существуют ли священники, которых вы считаете достойнейшими людьми? Патриарх Тихон, митрополит Антоний Суровский, Валентин Феликсович Войно-Синецкий, отец Александр Мень или никого? Вы знаете, вот, может, мне так повезло в жизни. Все священники, с которыми я имел дело, достойны. Вот, знаете, я как-то не припомню вообще в своей церковной жизни. То есть вполне возможно, что, ну, конечно, в Русской Православной Церкви там десятки тысяч священников, может быть, среди них есть недостойные. Лично я не встречал. То есть человек, который принимает на себя священническое служение, это человек мотивированный. Это человек, который всерьез вот, верит в то, что он делает. Потому что ну, если человек ищет себе там, просто уютной жизни, чтобы не очень напрягаться и чтобы деньги были, он в священники не пойдет. Священник – это человек, который 24 часа в сутки на проводе, которого могут постоянно выдернуть и призвать там, на исповедь к умирающему, на какие-то еще там требы и нужды. Человек, которому эмоционально очень тяжело, потому что он должен исповедовать 500 человек, каждый ему изложит, каждый на него сложит свое бремя. То есть те священники, которых я знаю, это люди, которые вот самоотверженно служат Богу и ближним. За свое время пребывания в церкви, 30 лет уже, я проникся глубоким уважением к священническому сословию. Поэтому я не стал бы выделять, что есть там отдельные достойные священники. Я бы, ну, наверное, есть отдельные недостойные, хотя их не видел. Но за свое время пребывания в церкви я проникся к священническому сословию с большим уважением. И те епископы, которых я знаю лично, это добрые, смиренные, адекватные верующие люди. Вот у меня опыт общения с нашими клириками совершенно благоприятный. И, понимаете, я знаю, что по интернету носится куча сообщений, что там попы толстые на мерседесах ездят. Но, знаете, когда лично, собственно, общаешься с клириками, то впечатление совершенно другое. Так, способны ли вы к парадоксальному мышлению? Укладывается ли у вас в голове, что электрон – это одновременная частица и волна? Ну да, ну то есть его можно описать одновременно как частицу и волну. Поэтому я вот не сведущ в естественных науках в этом отношении. То есть, наверное, человек, который лучше разбирается в физике, нам это как-то сможет объяснить. Но я в этом отношении полагаюсь на специалистов. Понимаете, тут если мне описано как частица, как волна, то я к этому спокойно отношусь. Ну, значит, наверное, человек знает, что он говорит. Так, император Константин, святой и равноапостольный, был жестоким государственным деятелем, который убивал людей, в том числе своих близких родственников. Как церковь может прославлять его как равноапостольного? Что это за благая весть, которую возвещает подобная личность? Вы знаете, святой и даже равноапостольный не значит лично безупречный. И работа римского императора – это работа очень нервная. Вот поздняя античность, там большая очень проблема с преемством, в европейских монархиях там более-менее устаканилось. То есть там понятно, что наследует старший сын. Вопрос как бы снят. Ну, понятно, что это оспаривалось, там постоянно бывали всякие зарубы на тему, кто настоящий наследник, но в Римской империи там было все очень хаотично. Там император не был, должность императора не была наследуемой, и проблемы с преемником возникали, и войско ставило своих начальников, как и хотело. То есть поздний Рим – это очень такое хаотичное место политически, и нравы там были очень грубые. Да, император Константин обратился ко Христу, но он до этого не был очень приятным человеком, потому что римский император, он не мог быть приятным человеком по определению. Работа у человека такая. И вот церковь, она не говорит, что всякий канонизированный человек безгрешен. Она говорит, что это человек, который послужил Богу и церкви. Послужил очень важно. То, что сделал Константин, легализация христианства, потом его принятие государственной религии, это изменило все лицо мира. Вот это огромный был поворот. И, вы знаете, Бог не гнушается действовать через тех людей, которые есть. Конечно, с нашей точки зрения, ну, если почитать историю вот этой поздней Римской империи, ну, там мрак, там. Они постоянно выясняют, кто тут император, и делают это ну, абсолютно бандитскими методами. И вот этот человек, который вырос в весьма грубой среде, он услышал Христа, он сделал то, что он должен был сделать. И за это церковь его прославляет. Церковь при этом не говорит, что он был лично хороший, безгрешный человек. Понимаете, я вот помню, беседовал с одним человеком, который как раз мне тоже вот пенял очень Константином, и я ему вспоминал этого Томаса нашего Джефферсона, который автор Декларации независимости Соединенных Штатов, один из отцов-основателей этой страны. И в Декларации написано, что все люди рождены свободными и равными и наделены их Творцом определенными неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Замечательный документ, но при этом лично Томас Джефферсон был вообще-то рабовладелец. У него были чернокожие рабы, у него были дети от чернокожей рабыни. То есть вот он явно не считал чернокожих за людей. Но это не разрушает его вклад в историю, это не разрушает важности того принципа, что да, люди действительно сотворены свободными, равными, наделены неотъемлемыми правами. И поскольку для него все-таки Джефферсон был значимой фигурой, надеюсь, он как-то этот аргумент услышал, что человек не обязан быть безгрешным для того, чтобы внести какой-то очень важный вклад в историю. И Константин внес очень важный вклад в историю церкви. И мы ему за этот вклад бесконечно благодарны, и мы его чтим. Потому что, знаете, благодать Божия, она человека застает в той ситуации, в которой он есть. И многие люди, там, многие короли, варварские вожди в Западной Европе, наш святой Владимир, их благодать Божия застала в довольно неприятном положении. Они просто варварские вожди, варвары в буквальном прямом смысле. Но тем не менее Бог действовал через них. Если завтра в мире исчезнут вдруг все религии и все их проявления, вы потеряете что-нибудь? Ну, я вырос в мире, где не было всех религий. Понимаете, я 69-го года рождения, я молодость свою провел под режимом государственного атеизма. Когда вот государство просто ездило к ушам, что Бога нет. Государство контролировало при этом абсолютно все СМИ, все книгоиздания, все газеты, все фильмы. Везде, все, что вы могли прочитать про религию, было абсолютно негативом. Я жил в этом мире научного атеизма, победившего. Да, в то время значительная часть человечества жила в мире победившего атеизма. Китай, огромный Китай, миллиард народу жили при государственном атеизме. Ну и сейчас там достаточно враждебный к религии режим, хотя несколько мягче, чем там, при Мао. Я не уверен, что это был очень хороший метод. Я его помню, я там лично был. И я не думаю, что вам бы там понравилось сильно. Поздний СССР, он довольно вегетарианский, там никаких массовых репрессий. Там. Никто не боится ночных звонков. Государство гнобило граждан миллионами, там ничего похожего не было. Там уже все... К тому моменту вот, ни голода, ни таких вот страшных кровавых репрессий не было. Но я уверен, вам бы там не понравилось в этом мире научного атеизма. Почему современная церковь так терпима к еретикам-модернистам? В частности, например, Андрей Десницкий в одном из стримов сказал, что не верует в Адама как историческую личность. Ой, я не слышал этого выступления Андрея. Я, кстати, вот слушаю его лекции по библеистике с большим интересом. Но лично я не вижу причины сомневаться в историческом Адаме, а почему, собственно, нет. Я как раз полагаю, что тот вопрос о том, являемся ли мы все генетическими потомками Адама, являемся ли мы все детьми Адама, в религиозном смысле это как бы разные вопросы. То есть я не вижу проблемы с историческим Адамом вообще. Но есть такое толкование, что люди считают, что Адам – это собирательный образ человечества. Я считаю, что то и другое верно. Адам – это, с одной стороны, конкретная личность, с другой стороны, это собирательный образ человечества. Но есть, да, некоторые богословы считают, что Адам – это собирательный образ. Я этой точки зрения не придерживаюсь. Я считаю, что Адам, да, каждый из нас ест запретный плод, каждый из нас потом валит на Еву, а Ева на змея, каждый из нас потом бегает, скрывается от Бога, но я не думаю, что это предполагало бы отрицание того, что был Адам как конкретная личность. Я как раз думаю, что был. Но есть вот богословы, которые считают, что не был. Я считаю, что такая позиция, ну вот я ее не разделяю, по меньшей мере. Я мог бы иметь об этом дискуссию там, с тем же Андреем, если это будет как-либо интересно. Но человека выводит за пределы церкви. Поэтому все-таки ну, я не думаю, что это ересь в строгом смысле слова. Так. Как вы боретесь с тщеславием, если не можете любое свершение заведомо считать жалкой ерундой по сравнению со свершениями Бога? А зачем вообще сравнивать? Вот Бог в оркестре, ну и играю ее. При этом, понимаете, мы же не состязаемся. Вот Бог уделил мне такое место в мироздании, Бог уделил мне такое дело, чтобы я его делал. Я его спокойно себе делаю. И это не носит состязательного характера. Есть люди, которые гораздо лучше проповедуют Слово Божие. Есть люди, которые слагают стихи, есть люди, которые пишут музыку. В наши дни есть хорошие композиторы, которые пишут хорошую музыку. И я знаю, что я не могу ее писать никогда. Я люблю музыку, но я знаю, что я не могу писать. Нет у меня такого дара от Бога, но Бог мне другое дал. И сравнивать, что у тебя, что у других, бессмысленно, потому что Бог тебе дал играть эту партию, а другому дал играть другую. И каждый из нас на своем месте... Если мы будем делать то, что Бог нам поручил, мы будем счастливы на своем месте. И тут мы не должны конкурировать в этом отношении друг с другом. Ну, тем более с Богом. Что вы делаете, если совершили дурной поступок, угрызения совести не отпускают вас? Ну, Слово Божие говорит, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простить нам грехи наши, очистить нас от всякой неправды. То есть, если вы исповедали этот грех перед Богом, вам этот грех прощен. Другое дело, что иногда надо уладить последствия с людьми. Ну, например, если я оскорбил какого-то человека публично, то, наверное, мне нужно публично извиниться. Если я присвоил чужие деньги, то, наверное, мне это, ну, эти деньги нужно вернуть. То есть иногда... Вот продолжающееся угрызение совести – это сигнал о том, что что-то недоделано. Это сигнал о том, что я должен что-то вернуть. Это сигнал о том, что я должен извиниться, что я должен там, ну, допустим, я там поддержал какой-то порочащий слух о человеке, потом оказалось, что, ну, неправда. Я должен там публично сказать, что, ну, да, я ошибся, я это разгонял этот слух, а оказалось, что это неправда. Я об этом сожалею. Но если вы исповедовали грех перед Богом, на вас не висит какой-то невыполненной компенсации, там, ну, если я что-то украл, то я должен отвернуться, то вы просто должны принять Божие прощение и поверить, что Бог вас простил. Вы просто принимаете верой, что вы прощены. Вы прощены не на основании ваших переживаний, а на основании того, что Христос умер за ваши грехи и воскрес из мертвых. Это не значит, что вы как-то добились этого. Просто Христос умер за ваши грехи и воскрес из мертвых. И это значит, что ваши прошлые грехи сглажены, и вы знаете об этом из Слова Божия. Вот Слово Божие говорит, если исповедуем грехи наши, то Он простит. Исповедали, ну, значит, эти грехи прощены. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из Священного Писания. Вот великая помощь в том, чтобы примириться с Богом и принять его прощение, это таинство исповеди. То есть это не какое-то такое дополнительное бремя, это именно помощь от Бога, таинство исповеди. И если человек свои грехи нес на исповедь, исповедовал перед Богом, то ему священник свидетельствует, что Господь и Бог наш Иисус Христос, да простит тебе чадо все грехи твои. Я недостойный иерей, прощаю, разрешаю тебе от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святого Духа. И человек должен просто поверить. Вот мне церковь сказала, что мои грехи прощены, значит, прощены. Как вы заставляете себя делать что-нибудь, что нужно делать, но очень тяжело? Например, ходить в хоспис, ухаживать за безумным стариком. Нужно молиться и нужно помышлять о бесконечной любви и терпении Христа по отношению ко мне самому. Вот мне, Христу со мной тоже тяжело. Но Христос меня никогда не бросает. Вот я тоже впадаю в безумие, но Христос меня не бросает. Христос проявляет ко мне бесконечное терпение. Когда мы помышляем об этой бесконечной благости Христа по отношению к нам самим, мы можем проявлять подобную благость по отношению к другим людям. Мы не можем ее из себя вытащить, мы можем только принять ее от Христа и транслировать дальше. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».